Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я вас познакомлю с несколькими публикациями, связанными с сегодняшним праздником – Днем Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Эти материалы я нашла на сайте православного журнала «Нескучный сад». Андрей Десницкий, Петр и Павел – два непохожих апостола. Прославляя их в один день, Церковь, кажется, хочет напомнить нам о разнообразии человеческих характеров и путей, ведущих к Богу. Обоих апостолов называют первоверховными, но и первенство у них совсем не одинаковое. Петр был одним из ближайших учеников Христа при его земной жизни, а Павел вообще не имел никакого отношения к евангельским событиям. Он начал проповедовать намного позднее и даже не был официально утвержден в роли одного из 12 апостолов. И все-таки мы можем сравнить в самых общих чертах эти две судьбы. Симон, позднее прозванный Петром, как и его брат Андрей, был простым галилейским рыбаком. Галилея была самой дальней от Иерусалима областью Палестины, там проживало немало язычников. Столичные жители относились к галилеянам свысока, как к провинциалам. Те даже говорили с заметным акцентом, по которому Петра однажды опознали во дворе первосвященника. А рыбак – самая простая и непритязательная профессия. Ловили рыбу на Галилейском озере в основном ночью, так что рыбак не всегда успевал выспаться. Он пропах рыбным запахом, доходы у него были слишком непредсказуемы, все зависело от удачи. В общем, жизнь галилейских рыбаков была не слишком завидной. И, может быть, именно поэтому Симон и Андрей, едва заслышав приглашение странствующего проповедника «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков», сразу послушались его, бросили даже сети, которые после каждой ловли полагалось чистить и чинить. И так стали первыми призванными апостолами. Павел, или точнее Савл, так назывался он прежде обращения ко Христу, напротив, был из тогдашней элиты. Родился он в эллинистическом городе Тарсе, столице провинции Киликия. Был из колена Вениаминова, как и царь Саул, в честь которого его назвали. Одновременно он по рождению был римским гражданином, редкая для провинциалов привилегия, дававшая ему множество особых прав. Например, требовать суда личного императора, чем он впоследствии и воспользовался, чтобы попасть в Рим за казенный счет. Паулюс, то есть Малый, это ведь римское имя, вероятно, было у него с самого начала, но только после обращения в христианство он стал использовать его вместо прежнего имени Савл. Образование он получил в Иерусалиме у авторитетнейшего богослова того времени Гамалиила. Савл принадлежал к числу фарисеев, ревнителей закона, стремившихся в точности исполнить все его требования и все предания старцев. Хотя Христос обличал фарисеев, но мы знаем несколько примеров, когда именно фарисеи становились его преданными учениками, так что Савл Павел был в этом не одинок. А вот в характере у Симона и Савла было немало общего. Выучившись у Гамалиила, Павел не просто погрузился в толкование Моисеева закона. Нет, ему надо было применять и даже насаждать этот закон на практике. А самой подходящей областью применения ему показалась борьба с недавно возникшей ересью, в кавычках, сторонники которой рассказывали о некоем воскресшем Иисусе и о том, что вера в него куда важнее дел закона. Такого Савл снести не мог. Когда за подобную проповедь побивали камнями диакона Стефана, он всего лишь сторожил одежду побивающих, но скоро ретивый юноша сам выступил в путь, чтобы покарать неверных в Дамаске. Именно на этом пути произойдет встреча, навсегда изменившая его жизнь. А Симон, с самого начала бывший учеником Христа, он такой же пламенный и нетерпеливый. Вот Христос приказывает ему, еще рыбаку, а не апостолу, заново закинуть сети после безуспешного ночного лова. И он повинуется. А когда сеть приносит необычайный улов, говорит учителю: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Настолько остро ощущал он свое недостоинство и свою нечистоту. Зато позднее, увидев Спасителя, идущим по воде, он наоборот немедленно просит: «Повели мне идти к тебе по воде». Да, потом он усомнился и начал тонуть, но остальные-то апостолы даже попробовать не решились. Когда рядом с Симоном происходит чудо, он немедленно должен отреагировать на него. ведь для него все свершается здесь и сейчас. И не случайно именно он без колебаний произносит свое вероисповедание еще задолго до воскресения Христова. «Ты Христос, Сын Бога Живаго». А ведь даже Иоанн Креститель посылал к Христу учеников с вопросом, он ли это был на самом деле. Петр не сомневался, и в ответ на эти слова Христос и называет его камнем, на котором он созиждет свою церковь. Арамейское и греческое слова для обозначения скалы, соответственно, Кифа и Петр, становятся новыми именами Симона. В жизни каждого из них был переломный момент, сделавший их тем, кем они стали. Савлу явился по дороге в Дамаск воскресший Христос и спросил его: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» С этого момента в его жизни изменилось все, точнее, его собственной эта жизнь уже не была. Она была посвящена проповеди того, кого он прежде гнал. А для Петра таким моментом стало, наоборот, отречение. Накануне распятия он обещал Христу, что и под страхом смерти не оставит его. Но Христос ответил: «В эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Может быть, если бы к нему тут же приступили палачи, он мужественно пошел бы на казнь, но впереди была долгая ночь, полная страхов и неизвестности. И Петр как-то незаметно отрекся от Христа, по-будничному, сам того не заметив, вплоть до самого петушиного крика. На собственном примере первый из апостолов увидел, как легко можно стать последним. И только после покаянных слез Петра прозвучали обращенные к нему слова Спасителя: «Паси овец моих». Но прежде он задал ему очень простой вопрос: «Любишь ли ты меня?» Задал его трижды, так что Петр даже расстроился, но после ночи с петухом это было не лишним. Трижды отрекшийся, трижды исповедал свою любовь. А что за эту любовь придется платить спокойствием и комфортом, они оба, и Петр, и Павел, прекрасно знали. Сразу же после исповедания Петром своей любви Иисус пророчествует о его смерти: «Прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь». Мученическая смерть была своего рода условием апостольства, и как не понимать это было Петру, видевшему распятие учителя, и как не понимать Павлу, который сам прежде мучил христиан. Оба были казнены в Риме в 60-е годы от Рождества Христова, еще даже прежде, чем была закончена последняя книга Нового Завета. Об их проповеди рассказывает книга «Деяний». С самого начала благовестие было обращено прежде всего к погибшим овцам дома Израилева. И Петру потребовалось чудесное видение, чтобы убедиться, язычников Бог точно так же призывает к вере, как и иудеев. Тем не менее, он в основном проповедовал своим собратьям по вере, да и трудно, пожалуй, было простому галилейскому рыбаку обращаться к иноязычной и иноверческой аудитории. Зато это хорошо получалось у образованного Павла, который сказал: «Мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Вообще, различий между ними довольно много. Например, Петр еще до встречи с Христом был женат, а Павел решил всегда оставаться холостым, чтобы семейные дела не мешали его главному призванию. Впрочем, и о Петре сам Павел говорил, что жена была его спутницей, значит, семейная жизнь не обязательно должна быть помехой миссионерству. Сравнивать двух апостолов, которые впоследствии были названы первоверховными, можно долго и подробно, отмечая общее и особенное в жизни каждого из них. Но лучше всего дать слово им самим, чтобы они сказали нам, что это такое быть первыми среди апостолов. Петр: «Пастырей ваших умоляю я, сопастыри свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду, и когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Первое послание Петра, 5 глава. Павел: «Я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Послание филиппийцам, 3 глава. Напомню, это была публикация Андрея Десницкого и еще один текст того же автора «Как проповедовали апостолы». От Пасхи до Троицы в церкви читаются деяния апостолов, книга о миссии. Какими миссионерами были апостолы? Почему люди, в том числе и только что кричавшие «распни», сбегались на проповедь, каялись и обращались? Проповедь апостолов стала ответом на призыв Христа: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». По сути, единственное задание, которое он им оставил. Да, но как это сделать? Книга Деяний с самого начала приводит другие слова Христа: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». В этих кратких словах изложена вся суть апостольского миссионерства. Действовать будут они сами, но сила проповеди будет заключаться не в их собственных умениях или выдающихся достижениях, а в Духе, которого они примут, но и Дух будет действовать именно через них. Проповедь начнется в самом священном городе, она будет обращена прежде всего к своим, иудеям, но ими не ограничится. Сначала апостолы пойдут к соседним народам, самарянам, а потом доберутся и до стран, о которых еще ничего не слышали. Но самые главные слова «будете мне свидетелями». Суть проповеди будет заключаться в свидетельстве о Христе, и свидетельстве не только словесном. Вся их жизнь будет отныне показывать людям, что нового принес мир Христос и что значит быть его учеником. Не случайно это слово «свидетель» стало впоследствии обозначать мученика, того, кто готов принять мучительную смерть, если только так сможет он явить людям Христа. Конечно, перенестись во времена апостолов или их перенести в наше время невозможно. Тогда, около 2000 лет назад, апостолы предлагали людям новое учение, писали историю церкви с чистого листа. Сегодня так уже не получится. Христианство воспринимается как нечто давно и хорошо известное, и зачастую под этим известным понимается грубая карикатура. К тому же мы сегодня оказались хранителями огромного исторического и культурного наследия. Оно привлекает людей само по себе, и нередко возникает желание говорить именно о нем, а не о Христе. Но тогда это уже культурное просветительство, а не христианская проповедь. Апостолы путешествовали налегке, без всего этого багажа. Или все-таки со своим багажом? Ведь они проповедовали не папуасам, не эскимосам, которые слыхом не слыхивали о едином Боге и нуждались в разъяснении самых азов. Они приходили к иудеям, ожидавшим прихода Мессии, а потом и к эллинам, среди которых эти иудеи жили. Судя по всему, первыми тут были не язычники, а прозелиты, принявшие веру в единого и потому уже знакомые с религией Израиля. Апостолы говорили на языке людей того времени, отвечали на их сомнения и вопросы, говорили о том, что исполнились их давние ожидания, и потому они были услышаны. Собственно, они сначала и не отправлялись ни в какие миссионерские поездки. Они просто собирались вместе, не только молились, но и жили единой общиной. И в день Пятидесятницы на них сошел Дух, и все, кто собрались из разных стран на праздник в Иерусалим, услышали, как апостолы говорят на их родных языках. Одни прислушались и задумались, другие сочли апостолов пьяными, но в любом случае именно это событие стало подлинным началом миссии. Община жила подлинной христианской жизнью, и она испытала воздействие Духа, и это не осталось незамеченным. Теперь надо было объяснить людям, что же такого особенного было в этой общине. Еще не раз в книге Деяний прозвучит напоминание: формального крещения недостаточно, необходимо действие Духа, которое не обеспечивается соблюдением правил и ритуалов. Но где есть церковь, там будет и Дух. Речь Петра во второй главе Деяний – краткое изложение проповеди, которую апостолы несли своим собратьям, народу Израиля. Апостол начинает с ветхозаветного пророчества и показывает, что оно сбылось здесь и сейчас. Затем он говорит только об одном – о Христе. Удивительно, если задуматься. Люди были привлечены чудом, они заинтересовались общиной, и как легко можно было бы начать их оцерковлять, объяснять молитвы, правила поведения. Но Петр не говорит об этом ни слова, а только о Христе. Он, как чистое оконное стекло, не приковывает взглядов к себе, но позволяет увидеть главное – весть о Христе, путь к спасению. А что же воцерковление, как называем мы это сегодня? Проповедь имела огромный успех, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Обращение стало началом их церковной жизни, и в этой жизни апостолы стали для обращенных наставниками. Но книга упоминает об этом мимоходом, не уточняя, как именно все это происходило. Она только подчеркивает, что первые христиане жили единой общиной, не только молились сообща, но и были вместе и имели все общее. Именно этот идеал впоследствии возьмут на вооружение коммунисты, отбросив веру как нечто лишнее. Форма церковной жизни для автора книги второстепенна. Это все как-то устроится при содействии духа, а как именно не слишком важно. Не говоря ничего о богослужении, аскетике и прочих вещах, которые мы сегодня считаем первостепенными, автор книги апостол Лука, ведь и он состоял в этой общине, рассказывает прежде всего о социальном служении, как верующие продавали свое имущество и делили его меж собой, как была организована ежедневная раздача пищи неимущим. Именно для этого были впервые поставлены диаконы. Тогда это слово означало, по сути, социального работника. Наверное, если бы апостолы просто говорили о Христе, их проповедь не имела бы такого успеха. Они показывали действенный пример, совершенно иной жизни, изобиловавшей верой, надеждой и любовью, и люди хотели стать частью такой общины. Неудивительно, что духовные и политические вожди иудеи увидели в этой общине вызов собственному благополучию и авторитету. Сначала они пытались с апостолами договориться, пусть и с позиции силы. «Живите себе, как хотите, уж это ладно, только о Христе остальным ничего не говорите». Апостолы ответили: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Они не обличали первосвященников, фарисеев и книжников за их грехи, не боролись с ними за власть, они просто отстаивали право быть собой и нести свое учение людям, не прибегая к насилию и бесчинству. Тогда насилие было применено к ним самим. Мы читаем о тюрьмах и казнях, о преследованиях, которые порой заставляли апостолов разойтись по окрестным городам, но это лишь означало, что пространство проповеди расширялось. А один из самых яростных гонителей по имени Савл сам обратился в новую веру, пережив мистическую встречу со Христом, которого прежде гнал. И снова это была личная встреча, личный выбор, личная вера, тогда как в том мире религия обычно принадлежала государству или народу. Иудей – значит, веришь в единого, грек – приносишь жертвы Зевсу и Афине, римлянин – Юпитеру и Марсу. Впрочем, в те времена уже и языческий мир был далеко не таким однородным. Люди знали о духовных поисках Сократа и других философов, слышали о едином от рассеявшихся по Римской империи иудеев, и многие не были вполне довольны старой религией. По империи распространялись самые разные новые культы, в основном приходившие с Востока. К таким людям и обратил свою проповедь Павел. Именно под этим римским именем знаем мы иудейского юношу Савла. Впрочем, и он сначала приходил в синагоги по субботам со своей проповедью, но ее обычно не принимали. И не просто разочарование ждало в таких случаях Павла. Его вместе со спутниками бичевали, бросали в темницу, даже пытались побить камнями. Он вставал и шел дальше, ведь он сделал для этих людей, что мог. Неудача – это повод не опускать руки, а попробовать иной подход или уйти в другой город. Да и что такое миссионерская удача? Несколько тысяч обращенных во время одной проповеди? Или семена, которые были брошены в почву и начали медленно там прорастать, чтобы принести обильный урожай через поколение или два? Кто знает? В «Деяниях» мы читаем в основном о путешествиях Павла по Малой Азии и Греции. В конце книги он прибывает в Рим. Мы знаем, что он основал общины в Галатии, даже написал потом послание к ним. Казалось бы, вполне успешная миссия. Но кто сегодня слышал что-нибудь о Галатской церкви? А вот выступление Павла в Афинах, главном городе греческих философов, на первый взгляд было полным провалом, его даже не дослушали до конца. Обратилось всего несколько человек. Но со временем именно синтез греческой философии и христианской веры породил святоотеческое богословие. В дальней перспективе, возможно, выступление Павла в Афинах значило для распространения христианства больше, чем вся остальная его деятельность. С язычниками он, конечно, говорил совсем не так, как с иудеями. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых», так он сам скажет об этом. Свою речь в Афинах он начал с того, что похвалил афинян за набожность, после того, как его возмутило обилие языческих алтарей и статуй. Он стремился не опровергнуть их религию, но направить их к подлинному источнику, опираясь на то, что им было привычно и известно. И начал он не с обличения, как Петр делал с иудеями, а с похвалы. Со своими можно позволить больше резкости, чем с чужими. Отдельный вопрос – отношение Павла с римскими властями. Будучи римским гражданином, Тогда такое звание носили далеко не все жители империи. Он не стеснялся об этом напоминать, когда это требовалось для дела проповеди. Так он потребовал, чтобы его судил личный император, и за казенный счет отправился в Рим. Но никогда не подключал административный ресурс, чтобы быть услышанным. Впрочем, если христианство принимал человек высокого положения, его помощь принималась, но не потому, что он был начальником, а потому, что стал христианином. И самое, может быть, удивительное, что Павел обычно зарабатывал на жизнь сам, мастеря палатки. При этом он, впрочем, не отказывал другим апостолам в праве жить за счет общины, в которой они трудились. Это была естественная плата за труд. Ведь миссионерские поездки не были стремительными бросками. В Коринфе, например, Павел жил 1,5 года. Он не просто родил во Христе Иисусе коринфских христиан, как потом он это назовет, но поставил юную общину на ноги, выпестовал ее, и впоследствии не оставлял своей заботой, навещая их, когда возможно, и оставаясь с ними в переписке. Апостольские послания, вошедшие в Новый Завет, именно эта переписка. Она показывает нам, какой сложной была обстановка в этих общинах, сколько проблем приходилось решать. Апостолы видели свою задачу не в том, чтобы покрестить как можно больше человек, но в том, чтобы основать жизнеспособные общины, которые продолжат распространение слова даже до края земли. Так оно и произошло. Многое изменилось сегодня, но книга Деяний напоминает нам о принципах христианской миссии. Не диктует, не задает единственно верного пути, потому что разными бывают и миссионеры, и их аудитории. Она показывает образцы, которым мы следуем с большим или меньшим успехом, и напоминает о главном смысле этой миссии. Напомню, дорогие братья и сестры, это были две публикации библииста Андрея Десницкого с сайта «Нескучный сад». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь!